Допустим, человек находит старинную, просто невероятно детализированную карту сокровищ. Он отправляется в путь, но для навигации по узким улицам Древнего Рима почему-то решает использовать схему современного нью-йоркского метро.
И возникает полная путаница, да.
Именно, возникает полная путаница. Улицы вроде бы как-то пересекаются, некоторые названия даже кажутся знакомыми, но в итоге ни один маршрут не сходится. И человек просто, ну, стоит в растерянности посреди Колизея и ждет поезд до Манхэттена.
Слушай, это очень классная аналогия, потому что это ощущение такой глубокой дезориентации, это ровно то, что мы испытываем, часто сами того не осознавая, когда берем в руки древние исторические документы.
100%?
Мы смотрим на вроде бы знакомые слова, но они ведут нас абсолютно в другие смысловые тупики.
Потому что наш мозг, он работает как такой автоматический переводчик. Мы открываем тексты, которым 2000 лет, видим понятия вроде, ну, семья, честь, подарок, и моментально подгружаем к ним значения из 21 века.
Да, наши современные фильтры.
Вот. И в нашем сегодняшнем детальном разборе материалов, в частности лекции доктора Дэвида де Сильвы о культурном мире Нового Завета, мы попытаемся эту современную карту метро отложить в сторону. Наша главная миссия исследовать, как эти невидимые культурные фильтры полностью искажают смысл того, что писали люди первого века.
Потому что контраст здесь, если начать разбираться, он просто колоссальный.
Итак, давайте разберем это. Этот контраст. Мы сейчас живем в мире, где правят три кита. Индивидуализм, коммерция и легальность. Так?
Да, все социальные взаимодействия в нашем западном обществе, пропущенные через фильтр личных прав и юридических контрактов. Мы всегда спрашиваем себя, законно ли это, выгодно ли это лично мне.
А Средиземноморье первого века – это вообще вселенная с иной гравитацией. Там миром правили честь, позор и социальные связи. И чтобы сразу показать, насколько радикально это меняет восприятие, давай посмотрим на концепцию, которая пронизывает, ну, просто огромное количество текстов того времени. Концепцию бесплатного дара или благодать.
О, это мой любимый пример, ломающий стереотипы.
Ну вот, когда современный человек слышит слово «бесплатно», у него в голове срабатывает только один триггер. Никаких обязательств, никакого мелкого шрифта. «Бесплатно» значит «я взял и пошел».
Логика коммерческого общества диктует именно это. Если это подарок, я ничего не должен взамен. Но в античности, когда, например, апостол Павел или другие древние авторы писали о даре, о благодати, социальная механика была вообще другой.
Так, и в чем была разница?
Дар действительно был бесплатным, но только в одном очень узком смысле. В том смысле, что дарителя, ну или патрона, никто не принуждал его давать.
То есть это была чисто его добрая воля?
Именно. Это была демонстрация его статуса и щедрости. Но и это огромное «но». Социологически акт дарения в первом веке создавал неразрывную, часто пожизненную связь.
Ничего себе! Пожизненную?
Да. Принимая этот добровольный дар, клиент или получатель автоматически брал на себя колоссальный долг благодарности. Он становился обязанным отвечать верностью, публично восхвалять дарителя везде, где только можно, поддерживать его политические интересы.
То есть бесплатный сыр буквально превращал тебя в верного слугу того, кто этот сыр положил?
100%. Это не был контракт с подписями и печатями, понимаешь? Это был социальный договор, разорвать который значило покрыть себя несмываемым позором.
Забавно, ведь мы и так привыкли читать эти тексты исключительно через такую плотную теологическую линзу. И тут важная оговорка для всех, кто нас слушает.
Да, это стоит прояснить.
Мы в нашем разборе не занимаем чью-либо сторону и не пропагандируем какие-то теологические взгляды. Мы просто беспристрастно анализируем, как эти концепции воспринимались авторами и аудиторией того времени.
Абсолютно. Мы сегодня как антропологи, изучающие чужое племя. И если мы не понимаем эту механику патронажа, мы смотрим на древние призывы к верности, как на религиозную метафору, хотя для них это была базовая социальная реальность.
Хорошо. Раз юридические контракты не были главной скрепой общества, получается, все держалось на чести. Переходим к главному двигателю античности. Честь выступала чем-то вроде абсолютной валюты.
Я бы сказала, она была гораздо больше, чем валюта. честь была буквально гравитацией, которая удерживала все их общество от распада. В лекции Ди Сильвы есть очень показательная ссылка на Сенеку. Это римский философ первого века.
Угу. Наставник Нерона, кажется.
Да, да, он самый. И вот Сенека формулирует фундамент принятия любых решений того времени. Он говорит: «Благородное ценится только потому, что оно благородно».
Звучит как тавтология какая-то.
Звучит так, но суть в том, что честь вообще не нуждалась в утилитарном обосновании. Она была самоцелью.
Подожди, но ведь у римлян была невероятно развитая правовая система. Суды, адвокаты, законы. Как этот культ чести мог сосуществовать с римским правом? Разве закон не стоял выше репутации?
Это отличный вопрос. Для нас право и репутация — это разные вещи. Но в античности закон был скорее инструментом защиты этой самой чести. Римское право жестоко наказывало за оскорбление, потому что потеря лица могла спровоцировать кровную месть.
Ого! То есть суд защищал статус?
Именно. И даже в учебниках по риторике, например, «Риторика для горения» или «Труды Аристотеля», там говорится прямо: если безопасность конфликтует с честью, честь всегда побеждает.
То есть ты не мог выйти к толпе и сказать: слушайте, давайте сдадимся, это позорно, зато мы выживем?
Ни в коем случае. Тебя бы просто высмеяли и растерзали. Вы никогда не сможете убедить античную толпу, предлагая ей бесчестный, хотя и безопасный путь. Выживание ценой потери лица считалось участью рабов.
Знаешь, у меня родилась такая аналогия. Честь в античности — это как современный социальный рейтинг или кредитная история, но только от нее зависела сама жизнь.
Очень точное сравнение.
Да, ведь сегодня плохая кредитная история означает, ну, что банк не даст тебе ипотеку. А в первом веке потеря чести означала социальную смерть. В отличие от нашего западного индивидуализма, где личные интересы на первом месте, там эгоизм считался настоящей аномалией.
Да, если ты думаешь только о себе, ты изгой. И в материалах есть поразительный исторический пример, который отлично показывает, на что люди шли ради пополнения этого рейтинга. Это история Эраста из Каримбра.
А, да-да-да, я читал про это в конспектах. Он же за свой счет вымостил целую площадь, так?
Да, археологи нашли надпись с его именем в Коринфе. Эраст, получив должность городского чиновника, вымостил огромную площадь перед театром массивными каменными плитами. И это просто астрономические личные траты.
И самое безумное для современного человека, он же не получил за это никаких налоговых льгот. Зачем тратить такие огромные деньги, просто чтобы вымостить кусок дороги?
Не ради дороги, а ради имени. Чтобы его имя буквально высекли в камне на тысячелетия. Он купил то, чего жаждали все – славу и одобрение группы. То же самое мы видим и в отношении к войне, например, в Афинах 4 века до нашей эры щедрость и смелость на поле боя конвертировались в социальный капитал, который ценился выше золота.
Хорошо, честь — это все. С этим разобрались. Но давай перейдем к анатомии этой чести. Как именно она измерялась физически, и была ли она одинаковой для всех?
Ну, социологи делят честь в том обществе на две большие категории – приписанную и достигнутую.
Так, приписанное – это то, что дается от рождения.
Да. Это зависит от того, в какой семье ты родился, от твоего этноса, пола, статуса свободных граждан или рабов. Это база. А достигнутая честь – это то, что ты заработал через доблестные поступки, щедрость или храбрость.
И эта честь постоянно требовала какого-то физического проявления, верно? В материалах обсуждаются символы статуса. Меня зацепило то, как это выражалось в пространстве. Например, рассадка гостей на пиру.
О да, посадить кого-то по правую руку – это не просто удобство.
Это жесткая фиксация статуса. И особенно интересно отношение к голове в этих текстах. Почему именно голова? Помазание маслом, венки победителям в спорте – все на голову?
Потому что голова воспринималась как физическое средоточие власти человека, локус его идентичности. Поэтому увенчать голову венком – это публично признать славу самого человека.
И тут я вспоминаю обратную сторону. В материалах приводится пример с пощечиной, в том числе на суде над Иисусом. Мы же привыкли воспринимать удар по лицу просто как акт физической жестокости. Но в этой культуре это было нечто большее.
Гораздо большее. Физическая боль там вообще вторична. Пощечина была ритуалом публичного лишения статуса. Это такое послание толпе. Этот человек никто. Его честь равна нулю. демонстративное унижение.
С ума сойти. И раз уж мы заговорили о распределении чести, как насчет гендерного разделения? Ведь вся эта публичная борьба за статус, площади, споры – это же все строгий патриархальный строй. Как измерялась женская честь?
Она находилась исключительно в частной сфере, внутри дома. Если мужская честь завоевывалась в публичных спорах, то женская выражалась в скромности. Она была как бы встроена в честь ее отца или мужа.
То есть идеальная женщина первого века – это женщина, которую не видно и не слышно.
Грубо говоря, да. Избегать взглядов чужих мужчин, сидеть дома.
Но тут интересный нюанс. Я обратил внимание на исключения в текстах. В апокрифах, таких как книга Юдифи или четвертая книга Маковейская, женщины превозносятся за невероятное мужество. И там греческое слово «андрея», которое буквально означает «мужественность», применяется к женщинам. Как такое возможно?
Это очень хитрый культурный маневр. Когда женщина совершала героический поступок, спасая общину, это восхвалялось. Но это критически важно. Даже тогда это мужество всегда шло рука об руку с требованиями скромности.
А, то есть авторы говорили, да, она проявила мужскую отвагу и убила врага, но при этом она всегда носила скромные одежды и была послушной вдовой.
Именно так. Героизм разрешался, только если он не разрушал фундаментальный идеал женской чести.
И это подводит нас к еще более глубокому конфликту. Давайте представим такую ситуацию. Допустим, кто-то убежденный веган, который случайно оказался на фестивале барбекю. Что происходит, когда строгие правила вашей группы категорически противоречат правилам всего остального города?
Ох, это была настоящая социальная катастрофа для меньшинств. На примере еврейского меньшинства в греко-римских городах, например, в Александрии, да Сильва показывает этот парадокс.
В чем он заключался?
То, что делало еврея почетным и праведным внутри его общины, автоматически делало его полным изгоем в глазах греков и римлян.
То есть система ценностей работала прямо в противоположную сторону. Давай посмотрим глазами большинства. Вот, например, избегание идолов и отказ от поклонения греческим богам. Как это выглядело для грека?
Для грека отказ приносить жертвы богам города считался не другой религией, а высокомерным атеизмом. Это угрожало безопасности всего полиса, а традиция обрезания воспринималась ими как варварское увечье идеального человеческого тела.
А выходной в субботу?
О, соблюдение субботы римляне и греки открыто называли просто оправданием для лени.
Серьезно? Они думали, что это просто лень?
Да. А отказ от свинины вызывал насмешки. Свинина была самым популярным мясом, и отказ от нее считался неблагодарностью природе за вкусную еду.
Представляю, какое это создавало колоссальное социальное давление. Желание получить одобрение большинства, наверное, заставляло многих просто отказываться от своих корней и ассимилироваться.
Безусловно, многие сдавались. Это был вопрос выживания.
И вот здесь начинается самое интересное. Как эти меньшинства, евреи в диаспоре, ранние христиане, справлялись с этим давлением и не исчезли? Какие у них были стратегии выживания?
Они разработали гениальные стратегии, чтобы переписать правила игры. Эксперт в лекции опирается на тексты Бенсиры. И главная стратегия – это смена, как это называют, суда репутации.
То есть они меняли инстанцию, чье мнение для них важно?
Да, они говорили, истинная честь – это не богатство или власть в этом городе, а страх перед Господом, потому что глаза Бога, как сказано в тексте, в 10 тысяч раз ярче солнца. Они видят все, что происходит в тайных комнатах.
О, это мощно. То есть мнение людей на улице больше вообще не имеет значения, потому что есть высший судья.
Точно. Вторая стратегия – это обесценивание самих оппонентов. Опираясь на премудрость Соломона, лекция показывает, как меньшинства обесценивали большинство. Язычников описывали как пустоголовых и слепых.
Ну да, логично. Зачем переживать о мнении тех, кто поклоняется мертвым каменным статуям, если они такие глупые, их одобрение ничего не стоит?
Именно. Это мощнейший психологический щит. Но третья стратегия – это вообще нечто. Это радикальный ребрендинг позора.
Да, это потрясающая деталь из лекции. Использование спортивных метафор для описания пыток. В четвертой книге Маковейской Мать семерых пытаемых сыновей называет их жуткие мучения благородным состязанием.
Да-да, она буквально берет терминологию Олимпийских игр и применяет ее к казни.
Это же просто переворот сознания. Тиран-мучитель превращается всего лишь в спарринг-партнера. Весь мир, который смотрит на эту казнь, это просто зрители на трибунах, а Бог раздает золотые медали, то есть бессмертие. И то, что в глазах общества было абсолютным позором, превращается в триумф внутри общины.
Это невероятно сильный механизм выживания. Они научились выигрывать в своей собственной системе координат.
Слушай, получается, честь не только защищали внутренними установками, за нее ведь постоянно приходилось сражаться и публично.
Да, если мы свяжем это с более широкой картиной, мы увидим агональную культуру Средиземноморья.
Агональную значит соревновательную, так?
Верно. Честь была ограниченным ресурсом, как пирог фиксированного размера. Чтобы получить честь, нужно было отобрать ее у другого через систему публичного вызова и ответа.
То есть игра с нулевой суммой. И в лекции разбирается невероятно крутой пример из Евангелия от Луки, 13 глава, эпизод исцеления сгорбленной женщины в субботу. Мы обычно читаем это как чудо милосердия, но Ди Сильва показывает это как классический публичный поединок за статус.
Это чистая социальная дуэль. Давай разберем механику. Иисус исцеляет женщину в синагоге. Это первый шаг, публичная заявка на власть и честь. Вызов брошен.
И начальник синагоги должен ответить, иначе он потеряет лицо. Но он делает косвенный выпад. Он не нападает прямо на Иисуса. Он обращается к толпе. Мол, есть 6 дней, чтобы работать. Приходите исцеляться в них, а не в субботу.
Да, он пытается обесценить действия Иисуса правилами. Но Иисус делает ответный жесткий выпад. Он называет их лицемерами и бьет их же логикой. Вы же отвязываете своего осла в субботу, чтобы напоить. Почему нельзя освободить эту женщину?
Шах и мат. И эксперт подчеркивает тут ключевую мысль. Исход этой битвы решает не Иисус и не начальник синагоги. Исход решает толпа.
Суд репутации в действии.
Да. Текст гласит: противники устыдились, а народ радовался. Толпа присудила победу. Иисус выиграл этот раунд социальной игры прямо на глазах у публики.
И потеря статуса противниками была мгновенной.
Итак, что все это значит в сухом остатке? Мы понимаем, что чтение древних текстов через призму наших современных ценностей, индивидуализма, коммерции, приватности – это путь к полному непониманию того, что там вообще происходило. Эти тексты написаны обществом, где статус, одобрение группы и публичная репутация определяли каждое действие от рождения до смерти.
И я хочу сказать, что это знание дает каждому, кто нас слушает, невероятно полезный инструмент сегодня. Это учит нас замечать наши собственные культурные слепые пятна при анализе любой информации, будь то исторический документ или просто новости из другой страны.
Это правда. И завершая наше сегодняшнее погружение, я хочу оставить такую неожиданную провокационную мысль для размышления. Мы смотрим на этих людей первого века и думаем: окей, их жизнь была тотально подчинена страху публичного позора и жажде социального одобрения. Но так ли далеко мы ушли от них сегодня?
Хороший вопрос.
Да, несмотря на все наши громкие разговоры о независимости и западном индивидуализме, подумайте, какие невидимые суды репутации и алгоритмы прямо сейчас тайно управляют нашими решениями, нашими лайками и нашим выбором образа жизни. Возможно, мы все еще пытаемся заработать ту же самую честь, просто арены стали цифровыми. Оставим эту мысль для размышлений. До новых встреч!